Итак, в связи с тем, что мы сегодня вспоминаем это евангельское событие, въезд Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим, желание моего сердца также сказать и об этом событии. 21 глава Евангелия Матфея. Мы не будем читать всю эту главу, вы ее знаете, но прочитаю с 12 по 17 стихи, 21 глава Евангелия Матфея, Христос в храме. Итак, следующие слова записал здесь евангелист Матфей. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей». И говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые, хромые, и он исцелил их. Видевшие же первосвященники и книжники чудеса, которые он, то есть Христос, сотворил, и детей, восклицающих в храме, и говорящих «Осана сыну Давидову!» вознегодовали и сказали ему «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им «Да! Разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу и оставил их. Вышел вон из города в Вифанию, провел там ночь». Аминь. Вот такой текст мы прочитали. Итак, Христос въезжал в Иерусалим, многотысячная толпа его встречала, постилали некоторые одежды, особенности ученики, другие резали ветви, постилали. Он ехал на осленке. Тоже восклицали народ, предшествовавший, сопровождавший. Тоже восклицали «Осана сыну Давидову». Другие спрашивали, кто это? Но вот заметьте, грядет царь царей, законный царь Израилев. И куда он пошел сразу? Куда идут цари, когда приезжают в какую-то страну или возвращаются в свое отечество? Они идут в свои резиденции. Куда направился Господь наш? Он направился в храм. Вот где его резиденция. Он не пошел во дворец Ирода и сказал, вот я законный царь, и вышвырнул его оттуда. Нет. Наш Господь свое царство устраивает совсем не так, как устраивают цари, которые путем лести, обмана, шантажа, революции, бунта проникают туда, в царские чертоги, и начинают царствовать над народом. Наш Господь совершенно иначе устраивает свое царство. И вот эти дни, перед пасхальные дни, мы будем размышлять об этом и смотреть, как он свое царство устраивает на земле. Так вот, он пошел в дом отца своего. Этот дом, как тут мы почитали, заметьте, Матфей говорит, и вошел Иисус в храм Божий. Вот куда он пошел. Не в царские палаты. Не в Кремлевский дворец, не в Белый дом, а он пошел в храм. Вот где он пребывает, где он находится. Сколько раз он был до этого в храме? Посмотрите дома. Я хочу только обратить внимание ваше, что когда он родился, его принесли в храм. Помните? Кто его встречал тогда в храме? Два человека. Не было торжественных песен, не было торжественных восклицаний. Симеон и Анна пророчица, и больше никого. А где же те, которые проповедовали, что он должен, грядущий Мессия, прийти, те, которые учили народ? Их нету. Помните его второе посещение храма, когда он вышел на миссионерское служение, и прежде всего он пришел в храм, там, где пребывает имя его отца. И что он сделал, когда он пришел в храм, вы помните? Он взял бич и выгнал оттуда всех нечестивцев, беззаконников, всех сквернителей храма. И даже скот, который там находился, он тоже выгнал. Второе, что он сделал, он опрокинул скамьи миновщиков, и все эти деньги, эти монеты, это золото, серебро, он втоптал их в землю. Вот как Господь ценит наши материальные ценности. Это то, чем люди гордятся. Это то, за что люди борются, за что они жизнь свою отдают. Вот оно, привилегия человечества, ценность человечества и ценность Божия. Видите, какое расхождение. Это прах. И вот теперь он еще перед этим тоже бывал в храме, но я хочу обратить ваше внимание на его предпоследнее посещение храма. На другой день он еще будет в храме, будет учить. Но вот это предпоследнее тоже он пришел, он заканчивает свою жизнь, и опять он в храме. Вот оно. Он тогда, когда начинал богослужение, свою миссионерскую деятельность, он сказал тогда так: «Дома отца моего не делайте домом торговли». Он их предупредил, он их просил. Он повелевал: не делайте дома отца моего домом торговли. И вот теперь, посмотрите, через 3 года, что случается? Теперь уже он не говорит, что дом отца моего вы сделали домом торговли, а теперь он что сказал? Дом отца моего, который наречется домом молитвы, а вы сделали из него вертепом разбойников. Вот как погружается человечество в пучину греха, как оно погружается все дальше и дальше и дальше, отдаляется от Бога. Милыми, если нету обращения, если нету внимания на слова Божьи, то, что Господь предупреждает, когда люди отвергают Слово Божие, значит, они погружаются в грех, в беззаконие. Всего 3 года, и дом торговли стал домом разбойников. Мы будем об этом говорить. Оставим восклицающих и пойдем с нашим Господом Иисусом Христом в храм. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, как мы понимаем праздник? О, сегодня праздник! В чем он заключается? Чтобы спеть песни о въезде в Иерусалим, чтобы рассказать стихи о том, как он въезжал в Иерусалим, и на этом закончить. Да, мы исполнили то, что полагается, да, мы вспомнили о его въезде, мы вспомнили, что там пели, что говорили, что там махали ветвями и тому подобное, и спокойно домой шли. Дорогие мои, Слово Божие, которое мы слушаем, и ради которого мы приходим в Дом Божий, оно должно возыметь действие в нашем духовном преображении. И посему, если мы слушаем Слово Божие, приходим в Дом Божий, и оно не возымеет действия, мы напрасно топчем дворы. Мы тогда присовокупляемся к этим, которые там были в храме. Они слышали слова Божии: не делайте из дома молитвы дома торговли. Они что сделали? Так вот, давайте мы посмотрим на действие нашего Господа Иисуса Христа в храме. прежде чем утверждать истину Слова Божьего, прежде чем сделать способными людей воспринимать Слово Божие, то, чему он будет учить, на следующий день он будет учить, он замечательные истины потом будет говорить, Иисус Христос. Так вот, прежде всего, чем что-то делать, прежде всего, чтобы церковь была церковью в прямом смысле этого слова, то есть церковью, исполняющая назначение Господа Иисуса Христа здесь, на земле, Господь показывает, что нужно сделать. Иначе это будет не церковь, это будет клуб, это будет общество людей, собирающихся по каким-то определенным интересам, и больше ничего. Милыми, чтобы народ Божий соответствовал Божьему назначению, нужно прежде всего удалить беззаконие. Только в этом случае народ Божий может быть народом Божьим. Только в этом случае церковь может быть церковью Иисуса Христа. Все другие случаи исключаются, поэтому Господь наш показывает. Первое, что нужно делать, удалите. Выгнал всех. Он взял бич, выгнал, как в первом случае. Вы никогда не сможете быть теми, кем вы должны быть по Божьему замыслу, если вы живете в дружбе с миром. Если вы живете в дружбе со грехом, вы никогда не будете. Может быть, у вас будут самые добрые намерения, может быть, вы имеете самое прекрасное воспитание, может быть, вы в действительности самые добрые люди в соответствии с человеческими мерками, но вы никогда не будете соответствовать Слову Божьему, если вы живете в дружбе с миром, в дружбе со грехом. Вы помните, как говорит Слово Божие? Итак, кто хочет быть другом миру, тот должен быть врагом Богу. Другой альтернативы нету. Или мы, друзья, дети Божьи, значит, мы враги миру, у нас полный антагонизм, полная непримиримость, или же, если мы живем в дружбе со грехом, тогда мы враги Богу. Итак, 3 года, и дом торговли стал вертепом разбойников. Слушайте, а разве торговать – это грех? Разве жить за счет торговли – это грех? Разве покупать и продавать – это грех? Нет. Писание нигде не говорит, что покупать, продавать – это грех. И жить за счет – это тоже не грех. Но, милые мои, что нам Писание говорит? То, что приличествует в других местах, в общественных местах этого мира, где мы можем торговать, где мы можем покупать, где мы можем продавать и все. Но если мы переносим это в дом Божий, вот где грех, дорогие мои. Потому что в доме Божьем нету места того, что в мире. Не должно быть этому места. Это бесчестие. Элементом мирской жизни – не должно быть места в Доме Божьем. Вы согласны с этим? Элементом, я еще раз хочу повторить, элементом мирской жизни, может быть, это самые приличные элементы, может быть, это самые добрые элементы, самые честные элементы, но это элементы мирской жизни. Им нету места в Доме Божьем. Так учит Слово Божие. Они ничего плохого не делали, вроде бы, эти люди. Они, наоборот, делали вроде бы хорошее. Представляете, идут евреи, кто знает откуда-то, за каких-то заморских стран, и им нужно принести в жертву то ли ягненка, то ли козленка, все. И они же не будут за 1000 километров на поводку вести этого козленка. Сделали очень удобно. Тут же храм. И тут же эти овцы, эти козлы, эти теленки, эти все. И они тут. Бери, покупай и приноси. Им не место в Доме Божьем. В доме место кому? Богу. Это единственное место. Заметьте, Господь говорит, там я буду открываться сынам Израилем. Где? В доме Божьем. Там не место. Поэтому я хочу сказать, дорогие мои, сегодня великое бесчестие и развращение приносят церковь те люди, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Не может этого быть. Не для этого церковь, чтобы кто-то насыщался в смысле материально, обогащался, чтобы кто-то свою жизнь устраивал за счет церкви. Не для этого Бог создал церковь. Бог создал церковь для того, чтобы там могли входить люди спасенные, люди, посвящающие свою жизнь для Господа. Вот для чего церковь. Но не для прибытка. И поэтому смотрите, что нам говорит Слово Божие. Первое послание Тимофею, посмотрите, что здесь говорится. 6 глава, 5 стих. Итак, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Что делать? Удаляйся таковых. Не должно быть, мирских элементам нету места в церкви. Вот о чем говорит сегодняшний праздник. Не о том, чтобы мы говорили ветви, одежды и тому подобное. Этот праздник говорит о том, чтобы мы подумали, какова сущность наша, как людей верующих, как детей Божьих, когда мы приходим в Дом Божий, то есть в то место, где наречено имя Божие. Подумаем об этом. Второе, на что обращаю ваше внимание – что делает наш Господь? 13 стих. Утверждение авторитета Писания. Утверждение авторитета слов Небесного Отца. Слов Божьих. 13 стих. Смотрите. И говорит им, написано. Вот оно, великий реформатор пришел в мир. В чем заключается реформация в церкви? На чем она зиждется? Христос утверждает реформу в церкви, но на каком основании? Милые, мы должны серьезно подумать. Очень часто люди делают реформу, что не по-моему, это мне не нравится, так у нас не делали, так у нас не говорили, а это неправильно и еще что-то. Господь не говорит, о, это мне не нравится, так не должно быть. Господь говорит, вот она, его реформа, на чем она зиждется. 13 стих. Какое слово говорил он им первое? Написано. Вот на чем должна зиждеться наша реформация в церкви. Написано, так говорит Господь, так говорит Слово Божие. Не потому, что мне не нравится. Не потому, что где-то делали так, а теперь здесь так не делают. Не по этой причине. Это не реформация. Реформация должна основываться так написано. Вот что утверждает наш Господь. Не так, как мы решили. А Христос говорит, так решил мой Отец. Так сказал мой Отец. И поэтому я пришел исполнить волю, исполнить слово моего Отца. 13 стих, заметьте, так написано, дом мой домом молитвы наречется. А вы что сделали? Прочитайте, Исаия 56 глава. Вот что здесь написано. Христос не просто так себе сказал, не подумавши. Исаия 56 глава. 7 стих. Итак, я приведу на святую гору мою и обрадую их, то есть Израиля, в моем доме молитвы. Кого? Израиля. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем. Ибо, слушайте внимательно, дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Вот что значит дом молитвы, дорогие мои. Вот предназначение всех храмовых постановлений, всех жертвоприношений. Вот оно, это нравственные обязанности людей, приходящих в храм, что бы они ни совершали, что бы они ни делали, в конечном итоге это нравственная обязанность предстать пред лице Божие. Только в молитвенном состоянии мы можем предстать пред лице Божие. Так вот, дом жертвоприношений – это дом молитвы. Вот она, внутренняя сущность всех храмовых служений, дорогие мои, вот она, дом молитвы. Когда мы приходим перед лице Божие, сущность наших служений, сущность нашего поклонения – это прежде всего молитва. Это прежде всего общение с Богом. Вот что должны мы понимать. Вы помните молитву Соломона? Этот храм, который когда-то построился, хотя это уже был не храм Соломона, но на этом же месте когда-то Соломон построил храм. И вот мы читаем вторая книга Паралипоменон, мы читаем в 6 главе, когда он молился, когда он возвел руки свои. Я не буду читать всю эту 6 главу, прочитайте ее дома, и 6 главу, 7 главу, и вы увидите великолепие этой молитвы, ответ Божий на молитву Соломона. И он говорит вот что: «Да будут очи твои отверсты на храм сей днем и ночью, на место, где ты обещал положить имя твое, чтобы слышать молитву, которую раб твой будет молиться на месте сем». Вот сущность всех храмовых служений, молитвы. Даже если евреи будут в другой стране, но если они лицом своим повернутся к храму и будут молиться тут, то Соломон говорит: «Ты, Господи, услышь их, дом мой домом молитвы наречется». И посмотрите, дальше мы читаем, Бог ответил на эту молитву, и слава Божья так наполнила Иерусалимский храм, что священники не могли стоять. А здесь Царь царей, сам воплотившийся Бог, пришел в Иерусалимский храм. Они ему противостоят, они противоречат, они говорят, кто знает что. Никакого почтения, никакого уважения, никакого поклонения. Сам Бог пришел в храм. Почему это так важно? Потому что Иерусалимский храм – это является прообразом Господа нашего Иисуса Христа. До рождения Христа, до Его страданий, до Его смерти, на земле это было единственное место поклонения живому Богу, единственное место приношения жертвы живому Богу. Бог категорически запрещал и запретил, нигде не должно приноситься, только в храме, только там, где я скажу вам. Это место было Богом определено. Это не просто посмотрели евреи: «О, это хорошее место, давай здесь построим». Нет, это было Богом установленное место. Так вот, дорогие мои, единственное место спасения грешному человеку, где? В Иисусе Христе. Нет другого имени под небом, данного человеком, через которое надлежало бы нам спастись. Вот почему так важно, когда народ Божий собирается во имя Божие в церкви для совместного поклонения. Этим наполнено все Писание, заметьте. Совместное общение, общение, служение, совместное. Люди не понимают это. Люди оставляют. Единственный день в неделю, предназначенный для богослужения, сегодня люди, мы дальше будем говорить об этом, обкрадывает. Почему назвал Господь, что вы сделали вертепом разбойников? Почему? Потому что они обкрадывали Бога. Вот что они делали. А Писание говорит, смотрите, лицемерная набожность. Они грабили Бога в Его храме, в Его месте, там, где находился Бог. Они осмелились протянуть руки свои и грабить Бога, воровать то, что Ему принадлежит. Милые мои, если мы в Доме Божьем, если мы в храме Божьем занимаемся не тем, чем положено, к какому народу мы приобщаемся? Подумайте. Почитайте, Писание говорит, Малахия, 3 глава, 8 стих. Там ясно написано. Иеремия, 7 глава, 11 стих, вот что говорит нам Иеремия, 7 глава, 11 стих. Итак, восстанет сила на жезл нечестия, и ничего не останется от них и от богатства их, и от шума их. О, это Иезекииль, я думаю, что-то я не то читаю. Иеремия, 7 глава, 11 стих. «Не соделался ли вертепом разбойнику в глазах ваших дом сей, на котором наречено имя Мое?» Вот что говорит Господь. «Дому твоему, — говорит Писание, 92-й Псалом, — принадлежит святость на долгие дни. Итак, дому твоему». Итак, реформация, которую принес наш Господь Иисус Христос, она только тогда реформация, если она утверждает авторитет Священного Писания. Не чье-то мнение, не чье-то желание, а исключительно авторитет Писания. Она на нем строится, она на нем созидается, она его утверждает. Третье, на что обращаю внимание ваше, сущность сегодняшнего дня, 14 стих. «И приступили к нему в храме слепые, хромые, и он исцелил их. Служение Господа Иисуса Христа в храме его». Итак, посмотрите, изгнав беззаконников, Иисус Христос начал действовать в храме. Для того, чтобы в действительности церковь была церковью, в которой действует Дух Святой, нечестие должно быть удалено. Вы помните, Павел пишет Коринфянам, итак, выйдите из среды, удалите, что общего у тьмы со светом, ничего общего не должно быть. Изгнал беззаконников, изгнал. Интересно, я хочу прочитать вам слова одной женщины, молящейся Господу. Это записано в Евангелии от Луки, 53 стих. Я не знаю, знаете ли вы, кто произнес эти слова. Слушайте внимательно. Первая глава Евангелия Луки, 53 стих. «Алчущих исполнил благ, а богатящийся отпустил ни с чем». Чья это песня? Евангелие от Луки, в первой главе, я думаю, знаете, о ком там речь идет, кому ангел возвестил, что она родит сына, и потом она пришла к своей родственнице и воспела замечательную песню. Итак, заметьте, дорогие мои, беззаконники, они никогда не получат удовлетворенности в жизни своей. Вы заметите, люди приходят в Дом Божий, и богобоязненные люди, люди жаждущие, как мы там только что прочитали, алчущие люди, слыша Слово Божие, они слушают внимательно, они получают, и после богослужения они радуются, как получившие великую прибыль. Помните, так написано. А есть другая категория. Они что? Они недовольны, и то не так, и то не так, и то ересь, и то и другое. Они ничего не получили. Богатящихся отпускают пустыми. Как они зашли пустые, так они и вышли пустые. Они ничего не получили, потому что они пришли совсем по другой причине в Дом Божий. Как те люди, которые и шли в присутствии Господа Иисуса Христа. Одни слушали, наслаждались, пели Господу, прославляли Его, а другие что? Ничего не получали. По какой причине? Потому что они шли, чтобы уловить Слово, чтобы считать, а сколько раз он это слово повторил, и тому подобное, и тому подобное. Ни с чем. Поэтому смотрите, служение Господа Иисуса Христа изгнал беззаконников, Он приглашает, придите ко Мне, все труждающиеся, хромые, слепые, увечные. Помните, как Он послал слуг Своих на раздорожье по переулкам, и Он сказал, идите, зовите абсолютно всех, потому что тех, кого Он раньше приглашал, они отвергли Его. Они сказали, я купил землю, другой сказал, я женюх, третий сказал, я валы купил. То есть нам некогда заниматься служением. У нас свои занятия, свой род, все у нас другие намерения в это время. Поэтому Господин сказал, пойди и кого призови? Всех слепых, хромых, увечьих, и наполнился пир всеми. Вот оно что. Изгнал беззаконных, Он наполнил, Он приглашает, Он зовет всех. Кто страждет, кто угнетен, у кого на душе печаль, у кого переживания, если кто-то имеет скорби, тяжесть на душе, Господь говорит, иди ко Мне, иди, иди и научись от Меня, и Я успокою тебя, Я дам тебе спасение, Я дам тебе мир, Я сделаю тебя гражданином царствия своего. Вот кого Господь приглашает. И они пришли, заметьте, здесь мы прочитали, что 14 стих говорит, приступили к Нему. До этих пор, пока там были беззаконные эти люди, которые заправляли пиром в храме, Он не мог это делать. Вернее, они не могли приступить. Им там места не было. Как вот те четверо, помните, они пришли, а уже все лучшие места передние заняты. Кто? Сидят такие, знаете, солидные мужчины. Они не нуждались в Боге. Он им не нужен был. Они пришли уловить Его в Слове. А те, которым нужен был, они не могли протиснуться, пришлось им крышу разбирать. Так вот, Господь помог этим людям, приступили к Нему в храме слепые, хромые, и Он исцелил их. Заметьте, что во дворец царский нету доступа для хромых, слепых и увечьих. Вы нигде не увидите, чтобы возле царской резиденции сидели нищие и просили милостыни. Нету возле Белого дома нищих, которые бы спросили. Нету возле кремлевских дворцов нищих тоже, которые бы просили. Но нищие где находятся? Когда Иоанн и Петр шли в храм, где сидел нищий? У дверей храма. Вот где нищие могут получить то, в чем они нуждаются. Так и здесь. Не ждите духовного преобразования и преображения там, где сидят сильные мира сего. Не ждите духовного преобразования от президента, от царя, от премьер-министра. Он не может этого сделать. Христиане сегодня делают величайшую ошибку. Они думают, если избрать каких-то хороших людей туда, вот правительство, вот тогда нам, христианам, будет хорошо. Тогда начнется преобразование нации и тому подобное. Никогда ее не будет, потому что там на престоле сидит такой же грешник, как и тот, который сидит где-то в подворотне. Он также нуждается в спасении, он также нуждается в Боге, как и любой другой грешник. И для него, и для тех, которые ночуют там на улице в Лос-Анджелесе, один путь для спасения. Кто? Иисус Христос, вот кто Спаситель, вот кто может сделать реформу вашей жизни, кто может преобразить вашу жизнь. Только Иисус Христос, другого человека нету, ни Будда, ни Магомед, ни Конфуций, никто. Я на прошлой неделе смотрел интересную передачу на интернете. Диспуты между христианами и между магометанами. И там сидят такие русские с крестами в этих мантиях своих, золотые кресты чуть не до пола, эти каблуки на голове и тому подобное. И вот начинаются разговоры о Библии, о Коране. Там. Вы знаете, когда я слушал это все, я себе думаю, если бы я не верующий человек, я бы никогда бы не стал бы христианином, слушая вот этот диалог между христианами и между магометанами. Настолько опозорено, настолько слабо, настолько абсолютно, ну, люди абсолютно не понимают сущности Священного Писания. Несравненно лучше и несравненно привлекательнее вот это ложное магометанское учение по сравнению с этими невеждами, которые там сидели и дискуссировали. Это позор. Писание нигде не говорит, что мы должны устраивать диспуты, что мы должны сесть за одним столом с этими неверующими людьми. Писание говорит, идите и проповедуйте Евангелие всей твари и сказать, что если ты не покаешься, если ты не примешь Господа Иисуса Христа, ничто тебе не поможет. Только один Христос. Нету спасения вне Иисуса Христа. И сущность не заключается в том, где Каин взял себе жену, чтобы сидеть там целый день, размышлять об этом и доказывать. А сущность заключается в том, что это есть слово, сказанное самим Богом, и мы должны повиноваться этому слову. Да, мы многие вещи не понимаем. Да, мы многих вещей не знаем. Но мы знаем, что это сказал Господь. И то, что Он посчитал нужным, Он нам открыл. А то, что Он не посчитал нужным, Он откроет в вечности. Итак, четвертое, последнее, на что обращаю ваше внимание, посмотрите дальше, 15-17 стихи. «Видевшие же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме, и говорящих «Осана, сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему, слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей, ты устроил хвалу?» Итак, служение детей. Вы помните, он сказал немножко выше такие слова, «Если они умолкнут, камни возопьют, братья, дорогие сестры, если Господь нас спас, то наша обязанность прославлять имя Господа Иисуса Христа. Вот сущность нашей жизни. Славьте Его, прославляйте Его, как братом уже было на уроке воскресной школы предложено. Славьте Его. Вот сущность нашей жизни. И поэтому, если те люди, которым должно славить имя Божие, если они молчат, Господь будет прославлен. Господь вечно прославлен. Нету ни одной минуты, нету ни одного мгновения ни во всей вселенной, ни на земле, ни на небе, где бы хвала Богу замолчала бы, какая-то пауза получилась бы. О, никто не славит Бога. Всегда, во все времена Его имя прославлено. И если мы замолчим, Бог будет прославлен. Камни будут славить Бога. И если Он пришел в храм, и те люди, которые должны славить Бога, они молчали, дети прославляли Бога. Я не говорю, что они сознательно понимали, что они делали, но дети и грешат бессознательно, и славят бессознательно. Но тем не менее, если некому славить, Бог не гнушается детским прославлением, детским служением. Он принимает его, он защищает это служение. Потому что если вы не можете, вы знатоки, вы мудрецы, вы проповедники, и вы не знаете, что нужно делать, когда пришел сам Господь в храм, дети знают. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. И вы знаете, когда он делал чудеса, они еще могли терпеть, потому что они понимали, что чудеса настоящие. Это не то, что чудеса египетских этих волхвов, помните, это были ложные чудеса, это потому что это не были чудеса силы Божьей, это были чудеса обмана и лжи. А здесь настоящее чудо. Они ничего не могли сказать. Но когда они услышали, что дети славят и называют, как тут сказано, «Осана», сыну Давидову, никогда ни одному первосвященнику, когда он входил в храм, эти дети так не говорили. Ух, это зависть, дорогие, сколько людей она погубила. Вы помните, как один человек, когда услышал, они въезжали в Иерусалим, и он услышал, «Итак, Саул побеждал, тысячи пели иерусалимские женщины, а Давид». Ух, этот Давид, а! Ему только царства еще не хватает, правда? Ух, зай, вот это уже они не могли стерпеть. Дорогие мои, чем больше будет возноситься Богу хвала, тем больше ненависть будет среди окружающего мира, среди врагов Божьих, тем больше будут вас ненавидеть. Но когда вы будете молчать, о, вы будете друзья тогда для мира, вы будете такие, как и они. Поэтому хвала Богу всегда, всегда возбуждает у врагов Божьих, возбуждает ненависть, зависть, потому что они хотят царствовать, потому что они хотят поклонения, они хотят, чтобы их чтили, им повиновались, им служили. А то вдруг эти люди какому-то Богу поклоняются, чтят Его, поют Ему, Его же никто не видел. Вот в чем. И поэтому, дорогие мои, Господь наш Иисус Христос защитил их. Почему? В четверг мы слышали, мы с вами рассуждали. Помните, когда ему вопрос задали, то есть, вернее, приносили детей, и Христос сказал, перед этим поставил дитё посредине и говорит, если вы не умолитесь и не примете царствие, как это дитё, вы не войдете туда. Кто не примет, то не умолится. Бог сказал, ибо таковых есть царство небесное, не будет, а есть уже, вот они, ибо таковых есть царствие Божие, и поэтому они славят, они благодарят. Милые мои, я не знаю, как они попали, эти дети туда. Я глубоко убежден, что это не были дети священников, потому что священники, фарисеи, книжники, они негодовали, и поэтому их дети не могли быть среди поющих. Но я знаю, что там были те, которые восклицали «Осана сыну Давидову», и они слышали это. Здесь не идет речь о спасении, что родители могут дать спасение своим детям. Спасение дает только Бог. Но родители обязаны учить своих детей любить церковь, посещать церковь, уважать старших, повиноваться старшим. Это обязанность родителей. Родители обязаны учить своих детей повиноваться Богу, заучивать наизусть стихи. Бог дал право родителям, дал власть родителям над сознанием детей несовершеннолетних. Мы имеем право от Бога. И мы не обязаны спрашивать, о, ты хочешь пойти сегодня в Дом Божий или не хочешь? Ты хочешь молиться или не хочешь, это наша обязанность, это право дано Богом. Когда он вырастет, он может отвергнуть, он может растоптать наше право и сказать, все, я совершеннолетний, я живу как хочу. Но пока он под нашей опекой, пока он живет в нашей доме, в нашей семье, эти дети должны видеть, что для нас жизнь Христос, вот что. Для нас сущность нашей жизни – поклонение Богу, служение Богу. Мы этим живем, это для нас дорого, это для нас свято. Вы заметьте одну очень интересную закономерность. Чьи дети постоянно опаздывают в собрание? Чьи родители всегда опаздывают? Как только родители не научены сами дисциплине церкви, точно так же их дети. Я не говорю о спасении. И при том, опаздывание, заметьте, всегда точно опаздывание. Кто-то на 15 минут, ровно, но всегда, каждое воскресенье. Кто-то на полчаса, но всегда, регулярно. Эти дети восклицали «Осанна сыну Давидову». Почему? Потому что они слышали, как их родители это делали. Да, они делали несознательно. Их сознание еще не было таким сознанием, чтобы они прекрасно понимали, что они делают. Но они были так научены. Поэтому очень хорошо делают те родители, которые учат своих детей. Придет время, оно скажется. Пусть сегодня они не понимают этого, пусть они еще не осознают этого, но их разум, их сознание должно заполняться Писанием, Словом Божьим, должно заполняться почтением Богу, поклонением Богу. Вот чем должны заполнять родители сознание своих детей. И Бог дал нам это право. Итак, заканчивая, я хочу сказать, да, мы не понимаем многих вещей, но Бог пользуется и нами. Например, когда Каиафа когда-то, помните, сказал такие слова, «О, вы не знаете, лучше, чтобы один человек умер, пострадал за всех, чем все за одного». Он что, был пророком? Он что, понимал сущность спасения? Он не понимал. Но Бог иногда и устами этих людей глаголит истину. Итак, наша задача, наше назначение – прославлять Бога. Итак, реформация, врагам сказать нечего. Все. Он защитил детское служение в церкви, прославление. Итак, разве вы не читали, он говорит, Псалом 8, прочитайте. 8 Псалом, 3 стих. Из уст детей, из уст младенцев и грудных детей. Они не понимали этого. Вот в чем трагедия этого праздника. Они ничего не поняли. И что сделал Господь? 17 стих. Оставил их. Его никто не пригласил на ужин. Его никто не пригласил ночевать. Они все были голодные или сытые. Помните, он подошел к смоковнице на другой день? Почему он хотел утолить голод свой? Вот как встретили царя, царей и Господа господствующего. Итак, сегодня праздник, весть Господа нашего Иисуса Христа, Иерусалим. Каково наше отношение к Его словам, к Его заповеди? Может он остаться навсегда в наших домах, в наших сердцах? Или он говорит, а потом удаляется? Нету места. Люди заняты собственными делами. У людей свое личное мнение, у каждого своя личная жизнь. И Господь идет туда, где он хорошо знает, что ему всегда рады там, его всегда примут там, он придет глубокой ночью, это не был день, но его примут там, его ожидают там. как счастливы те люди, которые в действительности подобны этой семье в этом маленьком городке, которые всегда рады Господу Иисусу Христу. Дал бы Господь, чтобы мы были также похожи на эту семью. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, мы так благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты не погнушался нами, грешными людьми. Ты, Господи, хорошо знал, какой прием Тебе устроит эти духовные лидеры Твоего народа. Отвергнуть, не примут, но Ты шел, потому что Ты имел повеление от своего Отца. Ты должен быть явить своего Отца этим людям, и Ты явил, Господи. Мы благодарны Тебе за это. И поэтому сегодня мы, как дети Твои, памятуя свое несовершенство, мы просим, чтобы Ты также и для нас дал эту силу, эту способность, особенности Дух Твой Святой, пусть работает в наших сердцах так, чтобы мы могли явить Тебя, Спасителя нашего, Бога нашего, окружающему миру, чтобы мы не стеснялись славить Тебя, прославлять Тебя, посвящать свою жизнь для Тебя. Господи, сделай это. Слава Тебе за то, что в нашей церкви всегда были, есть такие люди по настоящее время, которые являют Твою любовь, являют Твое милосердие, Твою жертвенность для славы Небесного Отца. Я так благодарен Тебе, Господи, за то, что у Тебя есть такие люди. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты хранил сестру Мару вот уже столько лет, благословлял ее, она дитё Твое. Мы не знаем, сколько Ты продлишь жизнь ее дальше, но мы просим, чтобы Ты довел ее до этих небесных врат, чтобы там ангелы могли встретить и ее и принять в то царство, которое Ты приготовил. И не только ее, но и всех других наших братьев, сестер, которые на одре болезни болеют, которые переживают различные скорби. Ты выйди навстречу, утеши, обрадуй. Господи, мы за каждого из них сейчас просим и приносим их на руках молитвы пред престол благодати. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.